Уже все нарисовано, уже все написано, уже бизнесы все созданы.
Уже все создано, ничего не делал, ложись, потребляй и умирай. Или роботизируйся полностью.
Проиграли не только другим авторам, но и уже теперь искусственному интеллекту.
Просто мир меняется.
Эх, живем, страдаем, ищем себя и свое счастье.
И создаем.
И создаем.
Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 21 год.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 43.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. В третьем сезоне мы говорим о взрослении и продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?». Это вторая часть выпуска о жизнестойкости.
Прямо скажем, январь выдался непростой и тянулся, как мне показалось, он бесконечно. Февраль не легче. И это повод не только поныть, но и поговорить о жизнестойкости. Про то состояние, когда тяжело невероятно, а жить все равно нужно. На что опереться в такие моменты?
Часто кажется, что страдание — это что-то личное и стыдное. Что если тебе трудно, значит, ты слабый, не справился, что-то сделал не так. Но правда в том, что тяжело было всегда. Даже тем, кого мы сегодня называем великими, чьи имена стали нарицательными.
Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Не стесняйтесь, присылайте свои рассказы и истории. Ссылку на бот мы оставили в описании этого выпуска.
Чему мы можем научиться у Фриды Кало, Ильи Репина и Людвига ван Бетховена? Как посмотреть на свою жизнь через призму опыта тех, о ком мы слышим с детства? Почему именно творческие люди зачастую становятся для нас символами преодоления? Разбираемся сегодня вместе с SEO корпоративного сектора культурной платформы «Синхронизация» Анастасией Мозер.
Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
А вот в контексте жизнестойкости и проявленности мы обсуждаем примеры людей до интернетной, диджитальной сферы и вообще до эры такого глобального обмена информацией, пусть даже не через интернет. В течение времени понятно, что было больше образованных людей, больше информации, но все равно это были информационные пузыри, все равно это была информация не для всех, а для избранных. И вот у них, мне кажется, что вот не было такого количества морковок. То есть мы все знаем про Стива Джобса, мы все знаем про Бетховена, мы все знаем про Кустодиева, да. Мы в любой момент про любого человека можем узнать все, погуглив. И вот она бегает.
И сколько сравнительных штук вокруг.
Да.
То есть ты всегда себя сравниваешь с вот этими какими-то великими людьми. Да.
Абсолютно. То есть ты все время себя сравниваешь, ты все время придумываешь себе примеры, ты все время интерпретируешь чужую биографию, чужое творчество, чужие результаты, ну, пропуская через себя. Как на нас это все вообще влияет? Как вы видите вот эту связь жизнестойкости тех людей, которые знали достаточно мало и больше прислушивались как будто бы к себе, наверное? И нас, современных, которые очень много знают, слишком, мне кажется, и постоянно вот в этом фома. А кто-то до 30 лет успел уже, я не знаю, до Луны и обратно.
Угу.
Кто-то успел свой первый миллиард заработать до 40 лет. И это вот одна сторона, а вторая сторона еще и вопрос денег. Как будто бы раньше все-таки больше было про сделать что-то. А сейчас как будто бы сделать и заработать. Или, ну, прославиться как минимум. Ну, как
или
будто,
купить, да, потребить. Можно?
Ну, как будто бы слава, она рядом скупить и заработать. Да, вот оно все схлопывается.
Интересный вопрос. Я вспомнила один тренинг, на котором я была. Он так и называется «Жизнестойкость». Начинался он с того, что вышел тренер, очень уважаемый человек, мастер Цигун, вышел и сказал: в сегодняшнем мире вы все не жизнестойкие, забудьте. Вообще,
ну, то все,
забудьте. Да, вы не жизнестойкие, расходимся. Нет сегодня жизнестойкости, просто потому что те комфортные условия, в которые мы сегодня с вами помещены, ну, потому что достаточно еды, все равно есть комфорт, все равно, да, там, у большей части населения, ну, по крайней мере, в нашей стране, есть там крыша над головой и так далее. Вот. А если мы посмотрим на поколение наших, там, даже не бабушек, дедушек, дедушек, а наших прадедов, вот там настоящий кладезь жизнестойкости, потому что когда ты встаешь каждое утро, и у тебя начинается утро с преодоления, потому что у тебя весь физический труд, весь твой быт — это физический труд, и мысль, она простая, но сильная, но верная. То есть вот если пообщаться с каким-нибудь деревенским человеком, ведь там мудрости гораздо больше, чем мы с вами сегодня здесь ее ищем, потому что там мысль, она такая, знаете, прямая, но она может быть отчасти выстраданная, потому что она еще и через тело пропущена, потому что ты каждое утро реально преодолеваешь не только умственную какую-то штуку, ты физическую штуку преодолеваешь, на что многие из нас сегодня не способны, и это не про то, чтобы железо тягать в, да, там, в фитнес-залах. И вы пока говорили, я подумала, что вот смотря какую жизнестойкость мы ищем, потому что если мы говорим про современном мире, то тогда это смысл, это опоры, это устойчивость психики, это про то, чтобы вот как бы чувствовать себя и как-то в этом мире сосуществовать, но при этом еще творение здесь может быть как-то, знаете, такая поддерживающая
история. И не страдать.
История. И не страдать, да, вот. Да, и не страдать. Это вот одна история. А другая история, если нам нужно, не знаю, ну, что-то прям преодолеть, можно посмотреть, как в бизнесе это устроено. Кто как переживает перемену, у кого какой запас жизнестойкости, исходя из вызовов, которые он принимает. Да, если мы говорим, там, топ-менеджеры переживают перемены, ну, в среднем за 2 недели, ну, максимум месяц они адаптируются, они проходят все стадии страдания. Средний менеджмент — это от 3 до 6 месяцев. То есть, когда у тебя топ-менеджер уже принял все перемены, у тебя средний менеджмент только подтягивается. А специалисты могут страдать от 9 месяцев до года. И перемены не принимают никогда. И поэтому тут вопрос, вот мы про чью жизнестойкость тоже будем говорить в обычной жизни. Те, кто вызов сам себе бросает, кидает и идет на него. И говорит, я все равно буду там втаскивать и вытягивать, что бы ни происходило. Потому что нету вот этих историй успеха, даже когда мы там смотрим на Стива Джобса. Ну, Стив Джобс там один получился, да, из всех историй неудач, которые были. А еще даже если вот сегодня же много тоже бизнесмены дают интервью и так далее, ты их слушаешь, и ты понимаешь, вообще нелегкий путь. И не каждому нужен. Это путь полный преодоления, когда ты встречаешься с кассовыми разрывами, там, с проверками, еще с чем-то, все время в каком-то, ну, таком непонимании, что будет завтра, как система завтра отреагирует, как большой мир повлияет на меня маленького. Вот, это тоже вызов. И там другой уровень жизнестойкости, безбашенности, может быть, отчасти пофигизма и возможности принимать вызовы. Поэтому вот мы про кого здесь, про жизнестойкость? Я такая раз и увильнула.
Я опять возвращаюсь во времена до нас. Я еще подумала, что вот ты хочешь написать что-то, и ты же много чего не читал, например, и пишешь. И ты не знаешь, что, может быть, есть что-то похожее, но ты все равно по-своему,
свой велосипед,
да?
Велосипед кто-то уже изобрел.
Да. Или картина. Вот ты так видишь, ты пишешь, и ты не думаешь, что а так уже написал тот художник, другой художник. Ты просто выражаешь себя по-своему. А мы теперь вот в этих тесочках тоже как бы уже все нарисовано, уже все написано, уже бизнесы все созданы. Бизнес-модели придуманы.
Открытия все совершены. Уже нельзя придумать стиральную машину, как-то облегчить свой быт. Кажется, что уже все, что можно, облегчили.
Про книги вспомнила. Это Оша же написал, что на самом деле, знаете, почему так много книг? Потому что каждый, кто прочитал 1000 книг, сидит и думает, так я же гениальный, мне надо свою книгу написать. И пишет свою книгу, потому что он ничего не сделал, но зато он написал книгу, и ему есть что предъявить миру. Вот поэтому так много книг. С одной стороны, да, все создано, и вроде бы можно и ни за что не браться, а с другой стороны, ведь выстреливают очень часто похожие бизнесы. Вот посмотрите, сколько ресторанов, сколько каких-нибудь салонов. Ну, в сфере услуг огромная конкуренция, просто неимоверная. Но при этом есть бренды, которые выживают, а есть бренды, которые очень быстро умирают. Те, кто вспыхивает, да, привлекают внимание, у них была хорошая задумка, там по разным причинам они могут слететь с рынка, но все равно, если посмотреть вовнутрь брендов, то выживают те, кто очень хорошо понимает, я сейчас опять скажу эту крамольную вещь, зачем они это делают, то есть какой смысл они вообще несут в мир. Вот, знаете, производитель печенек в Японии, у него все производство построено на том, что его печеньем поется песня благодарности. То есть он наполняет свои печенья благодарностью, любовью и счастьем. Просто когда идет производство, представляете, печеньем поются песни. Это тоже подход. подход к своему бизнесу и к делу. Когда начинаешь разговаривать с бизнесменами, либо вот вы смотрите, про что они говорят, все равно есть какая-то глобальная идея помочь решить какую-то большую задачу. И вот мне кажется, если ты замахиваешься на большое, то у тебя что-то большое может получиться. С художниками, конечно, не так. Я думаю, что многие художники не замахивались на большое, они просто искали себя и следовали за своим зовом. То есть если вернуться к творчеству, да, то они следовали за собой.
А возвращаясь к нашим бабушкам, прабабушкам, к их стоицизму, кажется, что это были люди, у которых не было психических расстройств, которые не страдали депрессией, которые брали себе в руки, когда надо, и особо не обращали внимания на то, какое у них самочувствие и ментальное, и физическое. В контексте этого, как не обмануться тем, что кажется, что у них все было гораздо лучше, и они были более стойкими как будто по природе и по условиям, в которых они существовали. И как вот сегодняшняя культура wellness, забота о себе, внимание к себе и к своим там болячкам, травмам, расстройствам, кризисам в том числе, как сегодня эти тенденции влияют на то, что кажется, что мы страдаем больше и больше обращаем внимание на эти страдания, когда, по сути, хочется, может быть, это и не очень здорово, но в какой-то момент просто наплевать на то, что ты чувствуешь, взять себя в руки и вот удариться в трудоголизм или в достигаторство, например, которое сейчас пропагандируется активно. Или уже не так активно, как раньше, но все равно кажется, что мы все продукты вот этой культуры.
Мне отозвалось именно слово «кажется». Потому что, когда мы говорим о том, что другие страдали, там наши бабушки, прабабушки страдали меньше, действительно, не было же в норме говорить об этом открыто. То есть многие же скрывали свои какие-то заболевания. О каких-то заболеваниях вообще не было известно. То есть вы посмотрите, как меняется норма в психологии вообще. То, что раньше было под запретом или табуировано, вообще даже об этом не разрешалось говорить. Сегодня мы говорим, что да вообще-то жить с каким-то там расстройством и быть на таблетках всю жизнь, это в принципе вообще ну, нормально. А раньше про это не знали. Я думаю, что мы не понимаем на самом деле, через что они проходили. Потому что, ну, вот эти истории, когда рожали по 12 детей, а выживало только двое, а потом еще в войну ты кого-нибудь терял и жил вообще в какой-нибудь землянке, и тебя куда-нибудь высылали, а мужа твоего расстреливали и так далее. И при этом потом мы видим улыбающуюся бабушку, которая с абсолютно добрыми глазами печет нам пирожки и подает их на стол. Мне кажется, мы просто не знаем их жизнь. А сегодня мы в другой культуре, мы говорим про... как бы мне плохо, у меня депрессия, я хожу к психологу, ну, да, вот сегодня посидишь где-нибудь в ресторане, все мой психолог, мой коуч, мой ментор, и мы все вот этими обмениваемся, при этом не всегда обмениваясь мудростью, мы эту мудрость на самом деле проживаем или ее вовнутрь себя помещаем. Это тоже такой вызов следовать каким-то таким вот мудрым словам даже психологов. Просто мир меняется. Я думаю, что еще через 10 лет с еще большей технологичностью мы еще как-то поменяемся. Наши разговоры станут, может быть, еще открытие, а может быть, наоборот, мы поймем, что вообще-то вот век пуританства — это очень неплохая история. И вернемся туда. Ну, то есть, если посмотреть, мы же...
Мне кажется, мы разворачиваемся потихонечку в эту сторону, да.
А это нормально, исторически это нормально, потому что если всю историю человечества отследить, ну, ту, которую мы знаем, то начиналось все приблизительно с пуританства, потом был абсолютно такой период какой-то свободы внутреннего поиска и отчасти где-то, может быть, разврата. Потом дальше мы опять уходили вот в этот пуританизм, и это нормально. То есть это цикличность развития общества и нас как людей. То есть мы ищем вот этот баланс. Мир же дуален. Когда мы остановимся посередине, мне пока непонятно. Пока нас швыряет туда-сюда.
Ну, у меня есть теория про жизнестойкость моих бабушек, прабабушек. Я наблюдала жизнь и маминых родителей, и папиных родителей. Одни жили в деревне, другие жили в городе. Все усердно работали в деревне, например. Каждое утро надо было встать рано утром, позаботиться о курах, о скоте. И рано утром — это рано утром. Это в 4-5 утра. Воды не было. Надо было пройти 3 дома от соседей. Там был колодец. Набрать воды, соответственно, ледяной. ведра занести домой, и это не два ведра надо было принести, а много, чтобы на день хватило. Пастирушки — это ты в чайнике кипятишь на газовом баллоне, и тебе надо всегда следить за тем, чтобы у тебя был газ. Полить это все тоже ведрами, огород и хозяйство. Телефона не было в деревне. То есть, если тебе что-то нужно от кого-то куда-то, тебе надо поехать в другую деревню или пешком пройти 7 километров для того, чтобы позвонить и что-то попросить. Хлеб привозили один раз в неделю. Автолавка это называлась. Приезжала машина, и там были овощи, хлеб, какая-то молочка. Было немного. В общем, бери, что привезли, как говорится. И думай, сколько тебе хватит на неделю. Иначе опять... Значит, надо будет ехать в ближайший город через бугор на автобусе в город и обратно. Баня раз в неделю. И вечером ты, конечно, без сил максимум, на что тебе хватает, на вечерние новости. И Санту-Барбару посмотреть.
Вот но точно вот. Там нет идеи про медитацию, поиск себя, общение с психологом
абсолютно.
И так далее.
Да даже мне кажется, что ты чувствуешь, ты не особо ощущаешь. Потому что как только, мне кажется, бабушка или дедушка позволили бы себе мысль, что у меня болит, там, я не знаю, голова, условно, полежу-ка я сегодня, все бы встало. То есть это какой-то был авторежим постоянный, что тебе нужно, ты должен, и иначе быть не можешь. А еще мы, значит, летом внуки, еще о нас надо позаботиться и там покормить, что-то здесь городские же, с претензиями.
И делать ничего не хотим.
Это, ну, скажут, ладно, в деревне были другие бабушка и дедушка, которые жили в городе, но бабушка работала, дедушка уже был на пенсии в моих воспоминаниях, и вот она на работе сначала оттарабанит, а потом бежит по магазинам. В одном магазине взять сыр, в другом магазине взять мясо, которую тоже надо достать, еще с кем-то договориться из-под полы. В третьем магазине, значит, что-то еще. Яблоки на развале, хлеб не, тоже где-то. И, в общем, надо оббежать 150 точек, вот это вот все принести, приготовить. Обеды, ужины, всем про запас. Постирать руками, просушить это все на балконе, погладить это все без отпаривателя. И, соответственно, ты тоже бегаешь и прыгаешь, и у тебя целый день вот в этом во всем. И, собственно, так вся жизнь проходит. И посуду ты моешь руками, отдираешь это все руками. Средств нет, конечно, таких, как у нас сегодня. Все в холодной воде, одной каплей. Когда здесь страдать?
Кризис это все равно никуда не девались, понимаете? Он все равно, то есть приходит там в 30-35, самоидентификация тебя зовет.
Настигнет. В деревне, в городе,
да,
везде.
В 50 у тебя итоги первой половины жизни. Хочешь ты или не хочешь, ты через это все равно будешь проходить. Но вы когда говорите, я поняла, что... Вот я поймала себя на мысли сейчас, что у них это даже не жизнестойкость была, это было какое-то абсолютное смирение. Такого уровня, которого у нас сейчас нет, и только их в каких-то, ну, особых заведениях можно получить, церковных или еще где-то. То есть вот такое смирение, которое ты просто делаешь это изо дня в день, потому что это твое обязательство, это твоя жизнь. Ты сам делаешь свое место удобным, свою жизнь такой вот, какая она вот у тебя есть. А мне кажется, что сейчас мало кто так умеет. Я вот даже задумалась, а я бы так могла, как городской житель. Ну что, очень удобно, ты заходишь в мобильное приложение, заказал себе все, что захотел, сидишь и размышляешь о бренности бытия.
Вот бабушка в деревне умудрялась мне еще сарафаны сшить. Вот в этом во всем кутеже ее жизни она шила мне еще сарафан, и она еще ходила. Я еще там иногда говорила, не то, что я хотела юбку с солнцем. Сейчас думаю, господи, как ты вообще, как ей обидно было, ну, как-то вот выкрыла время, села, нашла ткань. Но мне кажется, что вот благодаря этому мозг работал постоянно, физическая нагрузка была постоянно, им не надо было специально ходить к психологам, специально ходить в спортзал и что-то вот над собой принимать усилия, и они были заняты. И, может быть, поэтому еще им некогда было думать о страданиях, некогда было думать, а что не так. И была та самая рутина, которую мы сейчас ищем, потому что вот кажется, что дисциплина, рутина, когда у тебя все выверено, снижает уровень тревожности. Угу. Ты уверен в каждом дне своем. И вот как будто бы они были уверены. Ну, до понятной степени, да. А вот мы каждый раз вот в этой вот в тревожности. Вот только свободная минутка, мы раз и смартфончики достаем и погружаемся. А могли бы сесть шить, например. Мне кажется, что счастье, наверное, в труде. В каком-то постоянном.
Но тренд на замедление, правда, идет. Мы все ищем вот эту вот точку, где мы можем выдохнуть, успокоиться. И у них, несмотря на постоянный труд, эти точки все равно были, а у нас их меньше.
А они кайфовали в отпуске.
Да.
И они уезжали в отпуск, и все, и все на работе знали, что они в отпуске.
Дозвониться и дописаться.
Да, да. А сегодня ты уходишь на 4 дня, и тебя спрашивают, точно-точно писать нельзя? И ты должен большими буквами где-то еще внутри отстроить границы, эти границы держать во время отпуска. Представляете, это что же, сколько психологической энергии уходит на то, чтобы держать границы на шезлонге и смотреть...
В эти чатики, в которых полно сообщений, не
сообщения тебе нельзя открыть, нельзя! А тебе пишут, и они уведомлениями все равно как-то, да, вот держись. Это же огромная тоже психологическая энергия. Мне кажется, мир ускорился сильно, как есть.
Возвращаясь к великим все-таки, путь к счастью лежит через страдания или нет?
Мы все хотим неправильного счастья. Мы все хотим только радости, только вот хорошего, только вот этого ощущения вот какой-то благости, блаженства, удовольствия. Но мы все не хотим сталкиваться с болью, с разочарованием, какими-то неприятными ситуациями и так далее. И при этом почему неправильное? Потому что правильное счастье — это только тогда, когда у нас есть весь спектр. Потому что проживая боль или сталкиваясь с страданиями, мы можем понять, что такое, когда мне хорошо. Я могу различать удовольствие, да, потому что люди, которые живут в постоянном удовольствии или в постоянном доступе к большим каким-то ресурсам или к большим возможностям, они перестают ценить какие-то простые вещи, те, которые действительно создают вот эту мозаику полной жизни. Поэтому... На мой взгляд, не нужно просто хотеть неправильного счастья. Нужно понимать, что наша картина, она целостная, как любое художественное или не художественное, а вообще музыкальное произведение или архитектурная постройка. Наша жизнь, она такая же целостная, и в ней есть все. То есть в ней какие-то тени, есть в ней какие-то темные пятна, а есть в ней какие-то яркие события. Мне кажется, как-то так.
Сейчас еще часто рассуждают о том, что не только нельзя изобрести что-то, что уже изобретено, но и в контексте творчества мы уже везде опоздали и проиграли не только другим авторам, но и уже теперь искусственному интеллекту, быстрому потоку информации. Сейчас есть ТикТок. Листаешь ленту бесконечно, слушаешь музыку, которую уже, возможно, написала нейросеть, и кажется, что все, нет смысла уже ничего создавать, все уже создано, ты опоздал.
Хорошие фильмы уже сняты.
Да. А сейчас уже кажется, что вообще раньше и музыка была лучше, и фильмы были лучше, а сейчас то, что выходит, уже и слушать-то не хочется.
Смотрите, какой классный вброс в общество. Уже все создано, ничего не делал, ложись, потребляй и умирай. Или роботизируйся полностью. Ну, классно же, удобно очень. Удобно таким обществом потом отчасти управлять. А если это все-таки, я опять же вернусь к своей пластинке, она, может, уже всем надоела, но опять же вопрос про то, смысл. Ты для чего это делаешь? Ты для кого это делаешь? Ну, потому что живые люди остаются живыми. И я лично не хочу, чтобы обо мне заботился искусственный интеллект. Это прикольно. Прикольно с ним попереписываться, прикольно с ним поиграть в сессию коучинга или психотерапии, или спросить какой-то совет, создать свой совет директоров в искусственном интеллекте и об эту иллюзию проверять какие-то идеи. Это прикольно. Но я хочу, чтобы обо мне заботились. И я хочу заботиться о живых людях, о живом. Ну, потому что искусственный интеллект не может пропускать жизнь. Я вот как-то вот в этой парадигме живу, на мой взгляд, а живой человек может. И вот тот разговор, который у нас с вами сегодня произошел, он произошел исходя из нашего опыта, исходя из наших каких-то событий в жизни, из наших каких-то вот маленьких пазлов, которые складывают нас. И это уникальное творение. Поэтому если мы из уникального творения что-то будем сотворять, я думаю, что все равно мир будет богаче. И тут же вопрос в том, что искусственный интеллект также повторяет, но он никогда не сможет создать поистине новое, и он никогда не даст чувственную часть. Хотя, да, безусловно, сегодня 3 песни из 10 в топе — это песни искусственного интеллекта. Но опять же вопрос, ты когда их слушаешь, ты понимаешь, что они повторяют все предыдущее, а истинное новое произведение, на мой взгляд, все равно может создать пока только человек.
Эх, живем, страдаем, ищем себя и свое счастье.
И создаем.
И создаем.
А вот возвращаясь к бабушкам, прабабушкам и их смирению. Правильно я понимаю, наверное, резюмируя разговор, что жизнестойкость — это не столько смирение, когда у тебя нет выбора, сколько как раз выбор. Ты выбираешь быть жизнестойким, ты выбираешь сопротивляться и выстраивать что-то самостоятельно.
Я думаю, здесь каждый сам должен ответить себе на этот вопрос. Вот для вас как?
Ну, для меня вот оттеночно как раз я различаю смирение, когда у тебя нет другого выбора, и если ты завтра сляжешь с температурой и не будешь ухаживать за тем домом, который у тебя есть, за той землей, которая у тебя есть, то все рассыпется. Это вот про невозвратность, и ты делаешь не потому, что хочешь, и вообще не задумываясь механически. А вот жизнестойкость, как будто ты должен сказать себе, я выбираю, я теперь стойкий, я делаю какие-то осознанные действия на пути.
А я с тобой сейчас поспорю.
Так.
Потому что мне кажется, что как раз ответ на вопрос, зачем я это делаю, был совершенно четкий. Я это делаю, потому что у меня будет мясо, у меня будет картошка, mm-hmm. у меня будут яйца, овощи, у меня будут заготовки. Я накормлю себя и своих детей. Я еще это продам и заработаю на этом денег. А на эти деньги я куплю пряжу. Бабушка моя еще промышляла тем, что она покупала детские свитерочки из махера, распускала их и вязала новые, другие красивые, и продавала их. Это вот в зимний период, когда дел было меньше. То есть мне кажется, что это вот не монотонная какая-то, знаешь, вот смирение, когда ты без желания это делаешь, а как раз вот с пониманием, зачем ты это делаешь, и вот эта цель, и тот результат, которого ты достигнешь, и то благо, которое ты принесешь, оно вот двигало как раз этим процессом.
Но мне кажется, что сейчас какие-то первичные нужды у нас возросли. То есть если раньше мы знали, что там бабушки просыпаются, чтобы вообще было что есть, и было где спать, и было что выращивать, чтобы потом продать или опять же там поставить на стол, то теперь мы первично уже накормлены, одеты, скорее всего, где-то пристроились, какой-то уголок у нас свой есть. И нам точно так же кажется, что я должен зарабатывать и упахиваться на работе, потому что стреляет там 0,001% от всех людей, и это наверняка те люди, которые работали больше всех, вовлекались больше всех. И это такой же ответ на вопрос, зачем? Ну вот для того, чтобы я вписал своими в историю, стал великим, заработал много денег и точно так же, может быть, обеспечил всю свою семью, чтобы потом в капиталистическом обществе мои дети работали, может быть, меньше, чем я.
Для меня жизнестойкость, в ней больше жизни, в ней больше готовности с чем-то смириться, но чего-то добиться, как-то менять свою жизнь и куда-то идти. Может быть, ты не знаешь, куда ты идешь, или не всегда знаешь, куда ты идешь, но куда-то ты идешь. То есть у тебя есть желание жить как таковое. Может быть, в страдании, может быть, в каком-то таком неприятном, да, для себя кризисе. Но ты его проживаешь, а проходишь. И вот в этом жизнестойкость для меня. Вот в желании жить.
Знаете, я уцепилась за слово «великие». Великие жизнестойки для меня, наверное, это те люди, которые умеют изо дня в день делать свое дело. И это не обязательно про какое-то что-то, что должно покорить мир, или это произведение должно стать каким-то известным. Я, знаете, я сейчас вспоминаю вот этих людей, которые каждое утро берут и высаживают дерево. И в итоге они высаживают леса, да, целые. Или люди, которые вычищают море и ходят просто там каждый день и убирают дикие пляжи. Или люди, которые каждый день встают и идут на работу и делают какое-то свое дело, но при этом с очень точным пониманием, что они делают, зачем они это делают, чему они служат. Для меня вот эта жизнестойкость, когда ты умеешь повторять на длительной дистанции одно и то же действие и становишься в нем совершенным.
Наш третий сезон посвящен взрослению. Поэтому у гостей мы спрашиваем, кто такой взрослый человек, если давать ему определение. Можно ли сказать, что взрослый человек — это тот, кто, например, всегда стойкий?
Точно нет, потому что у взрослого человека есть его маленькие детские части, которые могут быть совсем не стойкие, могут его захватывать иногда. Ему хочется и плакать, и обидеться, и спрятаться от этого мира. На мой взгляд, взрослый человек, ну или взрослая часть в нас, в людях, это та часть, которая умеет брать на себя ответственность по-настоящему. Ответственность за свою жизнь, за окружающих, за свои поступки. Иногда за неудобные поступки. Вот у меня долгое время был спор внутренний, что важнее, совесть или принципы. Ну вот жить нужно по совести, да, как говорили бабушки и дедушки, или жить нужно, основываясь на принципах. Знаете, у меня был удивительный ответ. Оказывается, по принципам жить сложнее и неудобнее, потому что если ты принцип взял, ну, по совести, вот ты можешь же немножко и обмануть, ну, потому
договориться
что совесть,
с ней,
договориться,
да?
Можешь. А еще совесть, она очень разная, потому что вот у меня она такая, у вас такая, у вас такая, она у всех разная, и у всех совесть разная, что-то там шепчет. И ты такой, нет, ну я же по совести поступил, по своей. А вот есть принципы, принципы какие-то признанные, общие, они в обществе, да, и ты выбираешь, например, принцип, а я там не обманываю, или я не ворую, или я не знаю, не изменяю. И все, и ты вот взял этот принцип. А соблазнов на пути, ой, как много, но они разные. Но у тебя каждый день кто-нибудь как-нибудь пытается чем-нибудь соблазнить, чтобы тебя выбить из твоего принципа. Вот это другая игра. И это тоже про взрослую ответственность. Если ты берешь на себя какое-то правило, как говорит мой один любимый учитель, он говорит, это же так интересно, вот ты не врешь, раз и соврал. Ну, вроде бы ты вот не врешь, ты говоришь, я никогда не вру, а потом хоп и соврал.
Пустячок, а неприятно.
Пустячок, а неприятно, да. А выдерживать ту аскезу какую-то, да, которую ты на себя взял, достаточно непросто. А это способность взрослого человека.
И в итоге взрослый человек —
ответственность. Ответственность. Для меня это про ответственность. Если я беру, я, несмотря ни на что, стараюсь придерживаться. Получается ли всегда? Нет. Но главное, чтобы хотя бы на 90% получалось.
И финальный вопрос из названия подкаста «Как жить жизнь?».
Радостно. И весело. И вдохновением. Искать то, что тебя вдохновляет. Я думаю, что, знаете, самое сложное же — это просыпаться утром и порадоваться. Особенно зимой. Представляете, как сложно зимой порадоваться?
Представляю.
Это же невозможно. Но у тебя поводов нет. Ты не выспался, солнца нет. И холодно вообще. И все это все так неприятно. И хочется вот чего-то другого. А вот мы сегодня с вами поговорили, а мне вот как-то тепло. Я точно знаю, что я весь день проживу с этой теплотой. Вот искать такие теплые моменты. Я думаю, что радоваться — это навык, которому стоит учиться.
Мур.
Мур. Это была вторая часть выпуска о жизнестойкости. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока.
Пока-пока.
Пока-пока.